Ага, поехали. Итак, друзья, у нас сегодня 1 декабря 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Мой твиттер – йога, йога, open йога. Вот, значит, давайте, друзья, заводите себе все твиттеры, потому как быстрого следства общения, коммуникации я не вижу. Все социальные сети другие, слишком уж они большие. А пока прочитаешь, пока напишешь, уже остальными делами заниматься некогда. Да, так вот, это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Вся активная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. У меня село горло, вы слышите? Видите, это, видать, не судьба нам начать, значит, с Бхагавадгиты. Поэтому я сегодня предложу вам одну тему на обсуждение. Тема, на мой взгляд, чрезвычайно важная, жизненная и чрезвычайно востребованная в вашей повседневной, ну, как бы, повседневности. Это касается йоги, это касается вашей работы, это касается всего, чем вы занимаетесь в жизни. Это воплощение второго принципа йоги на одном достаточно интересном примере. Но прежде чем мы пойдем рассматривать этот пример. У кого, может быть, какие-то вопросы другие есть, давайте их также осмыслим. И прежде чем мы все это продумываем, я хотел бы, чтобы кто-нибудь тебя похвалил по нашей доброй традиции. Ну и опять же, сколько у нас там заочников, кто у нас там на связи? Кого только нет, каждой твари по паре. Ну... Ага. Ладно, нет, мы не успеем перечислить, кто хвалить себя будет. Не, некому себя похвалить. Ну, похвали себя хоть за артха-йогу.
Нет, я тебя еще хочу.
А, еще, давай, давай. Да.
А, мне на работе дали премию за позитив.
Так еще раз, медленнее, вот чтобы мы прочувствовали. Представься.
Мне Елена, студентка группы Астра. Мне на работе дали премию. Когда я спросила, за что, мне сказали за позитив.
О, друзья, это по-нашему, это по-йоговски. Это по-йоговски, да.
Министерство обороны.
Министерство госбезопасности. Так, значит, хорошо, если у кого какие-то вопросы просто по йоге, вы помните, что наши лекции, формат наших лекций открытого йога университета, это в первую очередь для того, чтобы формировать мышление у студентов. Поэтому мы в любой момент можем развернуть тему, вставить все, что считаем нужное, обсудить. Мне нужны личности. Каждый из вас станет личностью по выпуску из открытого йога университета. Иначе я так не согласен жить. Все зато, Басим не даст соврать, все заточено под это. Как только мы видим, что систему образования надо скорректировать, мы ее тут же меняем. Мы чрезвычайно адаптируемся под изменяющиеся условия, что называется, принципа вечного видоизменения. В этом смысле мы шахтисты. Но с другой стороны, мы как бы оставляем только одно неизменное. Это идеологию, древнюю идеологию йоги, идеологию веды. Идеологию вот этого гуманистического знания, свободы, самопознания, соотношения долга, свободы и так далее. Поэтому, если есть вопросы, давайте их сперва их обсудим. Есть ли у кого какие? Или заочники там что? Думаем. Нету вопросов, да?
Я вам всегда задавала вопрос по поводу связки йоги влюбленности и йоги сновидений. Вы отправили к рассказу 3 встречи.
Ну что, нашла?
Нет.
Да что ж такое-то?
Марк Твена,
кстати, у Марк Твена. Сейчас скажу точно, где я его прочитал. Есть такой славный журнал, называется «Чудеса и приключения». Издавал его, еще пока был жив, Василий Захарченко. Это легендарный главный редактор «Техники молодежи» вот в те 60-е годы, когда «Техника молодежи» была таким культовым изданием. Потом его как-то так почему-то прогнали из «Техники молодежи», после чего «Техника молодежи» стала медленно, но верно умирать. И вот в 92-м году он создал другой журнал, который называется «Чудеса и приключения». Ну, разные периоды, конечно же, переживает этот журнал. После смерти Захарченко, ну, он умер, к сожалению. Вот, но, тем не менее, там достаточно интересные вещи встречаются. И вот, в частности, там я точно видел этот рассказ. Я не помню, в каком номере и за какой год. Но это уже можно уже как-то по-другому определить. Так, ну что там?
С какого возраста и как донести ребенку тему осознания себя во сне?
С какого возраста и как донести ребенку тему осознания себя во сне? Не знаю, сложный вопрос. Но насилия над детьми только не должно быть. Потому что иногда мы хотим какие-то свои мечты, которые не можем реализовать сами, перенести на наших детей. И не всегда бывает хорошо от этого тоже. Поэтому я думаю, что здесь надо как-то в каждом конкретном случае гармонично поступать. Я помню, когда я маленький был, терпеть не мог читать. За что мой родитель, отец, на меня даже где-то с презрением смотрел. Ну как это так? Вот это я родил. А мне было интересно бегать, прыгать с ребятами, там, гулять. Ну, мне было интересно, природа. Знаю, опять же, как у Марка Твена, там, это, Том Сойер, понимаете, с Гекльберри Финном вместе. Вот. А тут меня заставляют сидеть и что-то читать. А мне ты книжку открываешь, ни одной картинки. Ну, вообще, тут же закрываешь. А потом пришло время, и я сам заинтересовался, сам, ну, как бы, начал читать, и, ну, во всяком случае, сейчас умею. Вот, вот точно так же и с йогами, такими, как йога сновидений. А сестра у меня, наоборот, стала читать там чуть ли не в 4 года. Все прекрасно.
Ага. Можно попробовать?
А, давай, попробуй. О, да, про, а что я сам? У меня горло село, я тут... Вы должны отвечать. Все, друзья, вы помните, да? А, где-то я написал уже, да? В ВВЗ приходят и уходят. Открытый йога-университет остается. Каждый из вас должен быть в состоянии в любой момент сесть на мое место и продолжить там, где я оборвал, значит, свою фразу. Прошу.
Саулин Канна, Международный открытый йога-университет, группа ЧТУР. Просто по собственным воспоминаниям, я помню, что когда я была маленькая, осознанных сновидений у меня было намного больше, чем сейчас. И когда я первый раз услышала об этом, я вспомнила, что ах, ну да, я же тогда сама решала, куда мне слетать, что мне посмотреть, что увидеть. И мне кажется, чтобы донести до ребенка с ним, достаточно просто это обсуждать. Просто, а что ты видел во сне? А куда ты ходил? А ты, ну там, а в следующий раз там сходи туда-то, посмотри то-то.
То есть найти просто... правильную форму подачи.
Да, предлагать ему именно варианты, чтобы он во сне что-то там сделал. Если он рассказывает, если он летает, то, о, в следующий раз слетай, навести там того-то, того-то. И он это может, ну, как вспомнит, он это учтет, и в любом случае это как-то, ну, мне кажется, должно
быть. Поможет ему к осознанию. Хорошо, спасибо, да. Спасибо. Да.
Дополни.
Из общей теории и сновидений... Осознанное сновидение случается из-за наличия праны. Если есть прана, то мы пробуждаемся. Это касается на самом деле не только сновидений, но и мира бодрствования. Если есть у нас прана, мы пробуждаемся здесь и живем. То же самое касается сна. И нужно в этих обсуждениях...
Спасибо, я прошу прощения, у меня тут же каламбур родился. Если у нас есть прана, нас прет.
Вот, и в этих обсуждениях хорошо бы подсказывать, ну, помимо, почему, во-первых, у детей это чаще происходит, потому что у них изначально очень много праны, куда направлять и как обыгрывать те или иные сценарии сновидений, которые у них с ними случаются, опять-таки в сторону первого-второго принципа. Когда мы взрослые, мы, проснувшись во сне, увеличиваем количество праны вот, в состоянии сновидения тем, что начинаем практиковать йогу во сне. А ребенок, у него нету привычки практиковать йогу в бодрствовании, нету привычки практиковать йогу во сне, но можно разными, у него и так много праны, можно разными такими обсуждениями направлять сценарий сновидений именно на соблюдение первого-второго принципа. Потому что йога – это и есть эти принципы. И он может переоткрыть просто какие-то упражнения или сделать их.
Ну еще, вот Аня как мама, Басим как папа. Аня более понятно, Басим теорию завернул. Так, ладненько, друзья, значит, смотрите, у меня тема такая для сегодняшней нашей беседы. Это второй принцип йоги. И дабы проиллюстрировать его, как бы, с разных сторон, Я хочу показать на примере того, что, вообще говоря, то, что называется современной наукой, это попытка, в общем-то, реализовать второй принцип йоги. Без первого. И понятно, что вот то, что мы называем современной наукой, оно возникло сравнительно недавно. Лет так это 300-400 назад. Может быть, чуть больше. И началось все с таких столпов, как, скажем, Декарт. Вы многие слышали это имя, надеюсь, в школе. Были там Декартовы координаты. Попалась мне тут недавно книжка Александра Помогайбо. Вот такая у него фамилия интересная. Хороший дядечка, очень хороший, мне нравится у него стиль. А книжка называется «Оружие победы и НКВД». Вот такое вот название. Да, на самом деле весьма, потому как я ее, честно говоря, всю прочитал от начала до конца. И огромное количество самых удивительных фактов обнаружил о том, собственно говоря, как создавались наши там танки, пушки там, и прочее, прочее. И, друзья, да, действительно, мрачная на самом деле картина-то вырисовывается. Потому что когда читаешь, когда там просто какие-то там антисоветчики, политзаключенные выступали против системы, то и отношение, ну, честно говоря, всегда такое не очень. Например, мне интересно, потому что всегда находится кто-то, кто чем всем недоволен. При любой власти, при любом раскладе. Но когда начинаешь интересоваться биографией вполне конкретных, заслуженных, известных людей, ну, в частности, конструкторов вооружения, и вдруг видишь, что все они практически в подавляющем большинстве либо сидели, либо должны были сесть, а еще большое количество имен, о которых мы просто не знаем, потому что их тупо расстреляли, то вот, например, для меня это в большей степени, ну, как бы характеризует эпоху, чем вот выступления политиков там или еще кого-то, потому что, ну, мало ли кто там что, с какой стороны посмотрит. Да, так вот, в своей книжке Александр Помогайбо написал одну главу про создателя дальнобойных орудий. И в том числе включил сюда небольшой фрагмент из работы академика Крылова. Значит, о Декарте и о вот этой системе получения знания, после которой человек начинает доминировать в жизни. Вы помните высказывание, это, по-моему, еще древних римлян было, что война – отец всего, они говорили. И действительно, фактор как бы выживаемости наиболее четко и красиво, ну, выпукло, не красиво, но мрачно, выпукло виден во время любых из войн. А войны, понятно, выигрывают не только генералы, но еще и солдаты, а также конструктора вооружений. И так как у меня голос сел, я попрошу Александра, но уже не помогай бы, Александра Второго, значит, зачесть эту главу, она сама по себе очень интересная, ну и потом остановиться на четырех пунктах, направились четырех пунктов, которые вывел Декарт для того, чтобы анализировать сложные вопросы жизни, неважно, научные, бытовые или какие угодно. Прошу.
Глава называется «Создатель дальнобойных орудий». 19 июня 1943 года, когда вышло постановление об амнистировании со снятием судимости ряда специалистов, вместе с М.Ю. Цирюльниковым в этом постановлении упоминалось и имя Беркалова. Это имя тоже было вычеркнуто из истории и хорошо забыто. А оно принадлежало одному из самых выдающихся конструкторов в области вооружений. Вот что вспоминал о Беркалове патриарх российского и советского кораблестроения академик Крылов. Мировая война послужила поводом к развитию и возникновению целого ряда технических вопросов. Для примера я ограничусь одним из них – стрельбой на дальние расстояния, около 100 верст. Известно, что немцы обстреливали Париж с подобной дистанции снарядами 9-дюймового калибра. Причем была получена изумительная меткость. Так, например, 5 или 6 снарядов легло подряд около Гер-Монпарнас на площади около 100 саженей радиусом. Большого вреда этот обстрел такому городу, как Париж, не приносил, но можно вообразить ряд случаев, где нравственное влияние такой стрельбы было весьма сильно. Ясно, что и нам необходимо добиться такой же дальности, чтобы не быть отсталыми в этом деле. Начальник морского полигона Беркалов, по-видимому, разгадал способ стрельбы, примененный немцами. Он показал прямыми опытами, каким образом из существующих орудий можно сообщить снаряду начальную скорость, соответствующую дистанции в 100 верст и более. Начальник сухопутного полигона Трофимов показал расчетами, как, увеличив длину орудия, можно достигнуть той же начальной скорости. Понятно, что для целей морской артиллерии решение Беркалова предпочтительное, ибо на море стрельба на 100 верст будет применяться только в исключительных случаях обстрела портов, крепостей и тому подобное, а не для боя между судами. И значит, выгоднее иметь обычного типа орудия большого калибра и к ним специальный боевой запас для дальней стрельбы, нежели специальные длинные пушки малого калибра. Для изучения этих артиллерийских вопросов и производства опытов образованы специальные комиссии. Статья академика Крылова называлась «О некоторых современно-научных технических вопросах». Статья крайне интересна, поскольку, думаю, в ней Крылов точно определяет основу германской мощи в Первую мировую войну. Академик писал: «В чем состоит истинное понимание всякого дела и чем оно достигается?» На этот вопрос еще 300 лет тому назад дал ответ великий философ и математик Декарт. Вот четыре его правила. Первое. Ничего не признавать за истинное и не класть в основу суждений, как только то, что ясно признано разумом за таковое, опасаясь всякой торопливости и предвзятости мнений. Второе. Всякий вопрос расчленять на столько частей, чтобы решение тем по возможности облегчалось. Третье. Начинать всегда с простейшего, легко доступного и постепенно восходить к сложнейшему, чтобы даже и в тех случаях, где нет естественной последовательности, устанавливать определенный порядок. Четвертое. Всюду делать настолько полные перечни и общие обзоры, чтобы быть уверенным, что ничего не упущено из виду. В точности следовать этим правилам и, значит, придать делу научную постановку. Германия и поставила у себя военное дело на истинно научную почву и заблаговременно озаботилась гармонической подготовкой всего, что нужно для войны. Вспомним знаменитую немецкую пунктуальность. Откуда она? Не является же она биологической особенностью арийской нации? Конечно, нет. Расчленение дела на части и тщательное выполнение каждой из частей – это из философии француза Декарта, перенятый немецкими учителями и внедренный немецкими педагогами в дух и плоть нации. Академик Крылов продолжал. Научно обсуждая всякий вопрос, Германия увидала, что в таком обсуждении не место прилагательным. Слова «большой», «малый», «много», «мало» ничего не выражают, а единственный точный вопрос есть «сколько» и точный на него ответ «столько-то». Недаром в Писании сказано: «Вся числом и мерой сотворил Еси». Мера и число должны лежать в основе всякого дела. Крылов продолжал. Обсуждая все на числах, а не на словах, Германия ясно оценила то количество всякого рода предметов боевого снаряжения и снабжения, которое потребно для обеспечения миллионов призываемых. Она ясно сознала, что всего заблаговременно заготовить нельзя, что потребуется самая напряженная работа во время войны для пополнения расходуемого. Это пополнение могла доставить только сильно развитая промышленность во всех ее видах, и Германия тщательно озаботилась о всемирном развитии своей промышленности в мирное время. Развитие промышленности она видела не в искусственном ее поддержании при помощи покровительственных тарифов и пошлин, а в правильной и широкой ее постановке. Эта же постановка достигалась созданием новых отраслей производства, массовым использованием того, что, казалось, не имеет никакой ценности, установлением совершенствованных способов производства. Здесь она увидала, что необходимо развивать творчество. А истинное творчество требует не столько знания мелочной технической рутины, сколько широкой научной подготовки, дающей возможность сопоставлять факты и извлекать заключения из самых разнообразных областей. Германия, начиная с простейшего и расчленяя вопрос, поняла, что основой техники является так называемая чистая или отвлеченная наука, что техника есть потребитель научного творчества, и поэтому надо обеспечивать самое творчество, самое производство научных методов, открытий, исследований, изобретений. Вот эта своевременно осознанная истина и привела к развитию университетов, к созданию таких государственных лабораторий, как Рейхсконсалт, и таких, как Политехникум в Берлине. В самих университетах приучение к самостоятельному творчеству ставится во главу угла. Действительно, приучения к самостоятельному творчеству у нас не было. Было прямо противоположное. Догма, догма и догма. Сознание, что творческая деятельность не выносит принуждения, а требует полной свободы, облекается в принцип «Lehr und Lernfähigkeit». Этот же принцип влечет за собой создание недосягаемо высоких при иных условиях курсов приватиссимо, которым наука действительно двигается вперед, хотя они и доступны единицам. Бухгалтерски эти приватиссимо предоставляются недопустимой роскошью, но принцип «Lehr und Lernfähigkeit» подавляет бухгалтерские подсчеты контрольных установлений и расчеты вроде того, во сколько обходится государству каждое слово Кронекера или Вейерштрасса, проникшее в ухо слушателя. Прививается сознание, что этими словами создаются дизели и рентгены, а тогда эти слова нельзя даже оценивать на весь золото. Крупные промышленные предприятия идут по стопам государства. Они основывают свои лаборатории, свои исследовательские станции, привлекают к свободной творческой работе научно образованных деятелей и быстро видят, что затраты окупаются сторицей. Так вырастают Цейс, Крупп, Блом und Вос, АЕГ, Баденер, Сода und Анилин и прочие, и им же нет числа. В войне эта промышленность в единении с наукой и проявилась в той мощи, сокрушение которой потребовало 4-летнего напряжения от полумира. Увы, слова Крылова остались глазом вопиющего в пустыне. Если в немецких университетах еще в начале 20 века преподавался курс научного мышления, то в СССР не преподавался даже Декарт. Вспомним марксистско-ленинскую философию, как ее преподавали лекторы. Единственный вопрос, что всерьез рассматривался, что первично – материя или сознание. Лекторы убеждали, что идея вторична, первична – материя. В этом был политический подтекст. Интеллигенция, созидающая идеи, вторична, первичен производитель материальных благ, рабочий класс и возглавляющий ее авангард – коммунистическая партия. Вот, в общем, и вся философия советского времени. По сути, она была примитивной агиткой. Истинной философии, то есть любви к мудрости, в ней не было ни на грамм. Сейчас мне кажется даже странным, что будущих инженеров, конструкторов, ученых не учили думать. Режим подрывал корни своего же господства. Но вернемся к Беркалову. До революции он был генералом, профессором морской академии. Именно Беркалов являлся создателем тяжелой артиллерии русского флота. По характеру он был, можно сказать, классический представитель русского офицерства с великолепными знаниями, культурой, внутренней дисциплиной и чувством долга. Была же эпоха людей чести и долга, эпоха романсов в салонах и духовных военных оркестров в Летнем саду, эпоха веры царя и отечества. Эпоха стихов Королева играла в старом замке Шопена. Королева играла в старом замке Шопена. Королеве, внимая, полюбил ее паж. Эпоха великих русских ученых, писателей, художников, музыкантов, которые поражали своими творениями весь мир. К выдающимся русским ученым принадлежал и Беркалов, создавший формулу Беркалова, по которой во всем мире рассчитывались орудия. После революции генерал стал служить новой власти. Сам Ленин выписал ему охранный документ и выделил солидное жалование. Оставили генералу его квартиру в Петрограде. Поскольку наступила разруха, то комиссия особых артиллерийских опытов, в которую входили видные конструкторы артиллерийского вооружения, вынуждена была заняться чистой наукой, без применения ее на практике. Сами того не ожидая, конструкторы довольно быстро создали новую теорию, заложившую базу для конструирования артиллерийских систем, приборов и боеприпасов. Трофимовым и Рдултовским и Беркаловым были разработаны снаряды, наиболее выгодные в баллистическом отношении формы. Когда разруха была преодолена и возникла возможность проверить свои находки на практике, то выяснилось, что вычисленные по новой науке снаряды имеют дальность стрельбы на 25-30% больше без применения конструкции орудия. Если же провести полную модернизацию боеприпасов, плотность, вес и качество зарядов, то дальность у огнестрельных систем возрастала до 50% у пушек и до 30% у гаубиц. В конце 1920-х годов конструктор участвовал в работах по восстановлению и достройке кораблей. Разработанные проекты были достаточно хорошими. Тем не менее, корабли были пущены на слом, поскольку положение страны было в то время тяжелым. Орудия, однако, были использованы для укрепления черноморских бастионов и позднее сыграли свою роль в обороне Севастополя. В 1937 году Беркалов был арестован. Его жена Тамара пыталась защитить мужа, заявив, что не отпустит его одного, на что услышала ответ: «Не волнуйся, у нас есть ордер и на твой арест, так что собирайся и ты». Обвинение в шпионаже Беркалов отверг: «Делайте со мной что хотите, но этот бред я не подпишу». Тем не менее, он был осужден. И только в 1939 году ему предложили работать по специальности в тюремной шарашке. У виднейшего специалиста в области корабельных вооружений было потеряно 2 года. Предвоенные 2 года – те 2 года, в которые Германия проводила интенсивное качественное перевооружение. На предложение работать по специальности Беркалов ответил ультиматумом. Он потребовал освободить жену, и властям пришлось уступить. Беркалов попал в артиллерийскую шарашку ОКБ-172, которой предстояло сделать очень много артиллерийских систем самого различного назначения. Подробное описание ОКБ можно встретить в воспоминаниях одного из работников шараги, Владимира Померанцева. По прибытии Померанцева прежде всего поразило, как тонко работает охрана, чтобы разделить заключенных. Кормили заключенных по разным категориям, в зависимости от угодливости и усердия. Это разобщало. Делала одних привилегированными, других – изгоями. Так что разбивала возможное сопротивление. Естественно, особый стол был выделен для стукачей и подсадок. После нападения фашистской Германии началась эвакуация, но были эвакуированы только лица с высокой квалификацией и самый необходимый персонал. Остальных же отправили обратно в лагеря. Померанцев вспоминал. По установившимся...
Давай, сейчас еще кусочек, к сожалению, здесь много, это очень интересно, я вам рекомендую. Вот здесь,
вот эти книжки. Ага. В книге Александра Солженицына «В круге первом» есть упоминание о Беркалове. Один заключенный шарашки поучает второго. «Штопка только тогда эффективна, когда она добросовестна. Боже вас упаси от формального отношения. Не торопитесь, кладите к стежку стежок. И каждое место проходите крест-накрест 2 раза. Потом распространенной ошибкой является использование гнилых петель у края рваной дыры. Не дешевитесь, не гонитесь за лишними ячейками, а прежьте дыру вокруг. Вы фамилию такую, Беркалов, слышали? Что, Беркалов? Нет. Ну как же, Беркалов, старый артиллерийский инженер, изобретатель этих, знаете, пушек БС-3». Замечательные пушки, у них начальная скорость сумасшедшая. Так вот, Беркалов также в воскресенье, также на шарашке сидел и штопал носки. А включено радио. Беркалову, генералу-лейтенанту, сталинскую премию 1-й степени. А он до ареста всего генерал-майор был. Да, ну что ж, носки заштопал, стал на электроплитке оладьи жарить. Вошел надзиратель, накрыл плитку, незаконно отнял. На 3 суток карцер составил рапорт начальнику тюрьмы. А начальник тюрьмы сам бежит, как мальчик. «Беркалов с вещами в Кремль! Калинин вызывает!» Такие вот русские судьбы.
Так, ну, замечательно. Значит,
Да, спасибо большое, Саш. Значит, смотрите, друзья. А международный открытый йога-университет. Почему бы просто не курсы преподавателей йоги? Быстренько, раз-раз вас там натаскал, все, вперед. Да, потому что это обман. Невозможно сделать преподавателя йоги за 2 недели. Невозможно. Йога – это слишком серьезно. И подход должен быть не менее серьезный, чем подход в науке. К сожалению, вот все, что касается научного подхода, который в йоге более характеризуется как второй принцип йоги, так вот, это нам только кажется, что мы его в жизни применяем. На самом деле мы его не применяем. У нас эпизодически бывает прояснение мозгов, когда нам кажется что-то понятное. А потом, когда так некритично туман находит, и нам кажется, что мы в здравом уме и твердой памяти, но начинаем творить непотребства откровенные. И вот такие вот, знаете, слоями. Одно, другое. Так вот, чтобы избежать этих всех прихотей работы нашего сознания и разума, была выработана некая такая методология. Методология научного подхода. И наиболее красиво еще в те старые времена ее провозгласил Декарт. Не знаю, знаете ли вы или нет, но Декарт был мушкетером. Помните, какой-то Дюма, там Д'Артаньян и 3 мушкетера. Но видите, не все мушкетеры только дрались на дуэлях, там, значит, и прошу прощения, по женщинам бегали, кто-то еще и вселенную переоткрывал. И вот смотрите дальше, какая вещь получилась. Мощь Германии. Вот обратите внимание, сейчас в Европе кризис. Все стонут и воют. По сути дела, везде плохо, кроме Германии. Давайте на несколько десятилетий назад посмотрим. 45-й год. Берлин просто камень на камне там нет. Казалось бы, все, эта страна никогда не поднимется. Тем не менее, она не только поднялась, но еще и обошла, можно сказать, страны-победительницы. Давайте еще назад посмотрим. 14-й год, когда Первая мировая война была. Опять же, та же самая Германия заставила полмира против себя воевать. Если еще до этого, чуть раньше посмотрим, там были еще до этого войны с Францией, там и так далее, и так далее. Что же это за чудо-то, за такое, Германия, а? Чё это её всё бьют, а она восстанавливается. Я говорю, всегда мой любимый пример. Если по Подмосковью едешь, думаешь, что знаете, вот дыры в асфальте, что бомбежка только что прошла, еще, знаете, мистер Шмидт или кто там только улетел. Вот. И мне очень нравится такое вот расхожее выражение, оно везде используется, что в любой войне побеждает школьный учитель. Это именно система подготовки, образования. Это система прививания правильных знаний, правильного применения этих знаний в своей личной жизни. Это то, что называется в йоге второй принцип йоги. В чистом виде на самом деле. И, конечно же, в самых экстремальных случаях, как то война или какие-то там вызовы экономические, побеждает тот, у кого со вторым принципом в порядке. Тот и доминирует. Вы, как студенты Международного открытого университета, обязаны доминировать. По-хорошему. С учетом первого принципа йоги, друзья. Но, знаете, печальное зрелище представляет един, у которого с первым принципом йоги вроде как все в порядке, а со вторым он не дружит. То есть, да, он милый, хороший, безобидный, чудесный, да, но он скорее как бы вызывает иной раз к себе жалость, чем желание быть похожим на него. И вот здесь я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами на сегодняшней нашей лекции, на этой, о втором принципе йоги, ну и в частности вот о этой схеме, как надо подходить к разбору того или иного сложного вопроса, с которым вы никогда не сталкивались. Вот представьте, вас сейчас бросают в какую-то совершенно неизведанную область. в которой вы ничего не представляете, не понимаете. Вот, взяли вас на работу в какую-нибудь новую фирму, фирма, скажем, строит, что она может строить там такое необычно? Действительно, маркшейдерское оборудование. Кто-нибудь знает, что это такое? А, молодцы. Вот. И можно, знаете, вот так вот с нуля что-то переоткрывать, а можно воспользоваться той методологией, которая была выработана в течение десятилетий до этого. Это, знаете, подобно тому, как человек, который знает, скажем, несколько языков, скажем, знает 5 языков, шестой изучает быстрее, седьмой еще быстрее и так далее, потому что возникает внутренняя логика ощущения языка. То есть некий такой скелет, на который ты просто нанизываешь даже случайно услышанные фразы, конструкции там из разговора. И, допустим, есть вообще уникумы, которые там вот, один был переводчик в Америке, которому надо было там во время войны с Японией расшифровывать их послания. Так вот он там, по-моему, за 3 месяца изучил японский язык. Да, так вот, то же самое и касается научного подхода, научного анализа. И вы, как будущие светилы йоги, а я напоминаю, что йога – это не только хатха-йога, это не только на голове стоять, друзья. Это масса таких психотехник, это масса таких практик, которые, собственно говоря, нам еще и не снились на самом деле, которые ждут своего часа. И вот придется с ними разбираться. Если вы надеетесь, что в Индии, высоко в горах, помните, не в нашем районе, живут старцы, седобородые, гуру, брахманы, которые вас всему научат, расскажут, объяснят, я должен вас разочаровать. Если они и есть, то они крайне непубличные люди. А все те, кто публичный, это, как правило, те люди, которые что-то зазубрили, и иногда даже не понимая, из поколения в поколение передают. Поэтому даже если вы столкнетесь с этим знанием, вам все равно придется его как бы переоткрывать, как бы к нему подходить. И поэтому давайте-ка мы с вами еще раз прочтем эти 4 пункта, ага, прошу, Декарта. Так, где он? Не знаю. Ага, да. Декарта.
Итак, в чем состоит истинное понимание всякого дела и чем оно достигается?
Вот, в чем состоит истинное понимание всякого дела и чем оно достигается? Или давайте перефразируем. В чем состоит...
про йогу нам перефразируют.
В чем состоит смысл йоги?
В чем состоит истинное понимание йоги?
Чем оно достигается?
И чем оно достигается? Вот у вас должно быть истинное понимание йоги, и как бы вам его достигнуть? И вот тут совет от Декарта.
Первый пункт. Ничего не признавать за истинное и не класть в основу суждений, как только то, что ясно признано разумом за таковое, опасаясь всякой торопливости и предвзятости мнений.
Так, вот давайте осмыслим. Слог витиеватый, слог замысловатый, не так, чтобы сразу бы доходило, поэтому еще раз прочти.
Ничего не признавать за истинное и не класть в основу суждений, как только то, что ясно признано разумом за таковое, опасаясь всякой торопливости и предвзятости мнений.
Итак, начнем с конца. У нас есть какие-то в голове мифы. Знаете, есть такая поговорка, да, что мыши любят сыр. Ну, ходят из книжки в книжки, там вот детских рисунки рисуют, что мышь в сыре там, значит, грызет что-то, да? Вот. А это не совсем верно. Верно другое утверждение. Мыши любят все. Понимаете, да? То есть, поэтому если мы с самого начала положим, что вот только сыр надо, да, то есть мы сразу же будем подвержены какому-то ограниченному знанию, ну, как бы у нас будет предустановка, непонятно откуда взявшаяся. Друзья, у нас в голове огромное количество некритичных предустановок, которые мы некритично получили из рекламы, из опыта общения с другими людьми, ну, из самых-самых разных источников. Так вот, с чем бы вы ни столкнулись, если вы хотите в этом разобраться, это... Поставьте под сомнение все свои представления об этом предмете. Ну, давайте на примере йоги. Вот у вас есть представление о том, что такое йога. Самые разные представления бытуют. Раньше, помню, в советские годы такие, как правило, дядечки на гвоздях сидят в позе лотоса с челмой, иногда на голове стоят, значит, в узел завязанные, да? Иногда их изображают, очень любят изображать седобородыми такими, знаете, такого Патанджали, сиди такой Патанджали, вот, ну, стокенная, как у Карла Маркса, седая борода такой, значит, учит кого-то. А? Да, да, да. Вот. Так вот, друзья, на первый взгляд, а вдруг действительно они там все старые такие? Вот. Теперь открываем, скажем, текст Шива Самхита. Читаем, что человек, который правильно занимается йогой, в течение там 3 месяцев, я не помню, да, избавляется от любого седого волоса. Второе, он начинает выглядеть как 16-летний юноша. Теперь вдумайтесь, да? То есть изображать адепта йоги стариком с бородой, это изображать в йоге недоучку. То есть этот человек не имеет, он во всяком случае не преуспел в йоге, потому что если бы согласно Шива Самхите занимался, у него бы не было ни бороды седой, а выглядел бы он, как говорится, 16-летним юношей. Итак, первое представление, бабах, все, надо его отбрасывать. Значит, еще раз прочитай всю эту фразу.
Ничего не признавать за истинное и не класть в основу суждений, как только то, что ясно признано разумом за таковое, опасаясь всякой торопливости и предвзятости мнений.
Итак, от предвзятости отказываемся, и теперь самое главное, от торопливости отказываемся. Потому что мы, знаете, как такие птицы-говоруны, на кнопочку нажали, мы раз и ответы выдали. А иногда бы очень хорошо подумать, прежде чем вот что-то говорить. Поэтому с какой бы, знаете, с какой бы проблемой вы ни столкнулись, знайте, что ваше представление о ней – это майя на самом деле. Иллюзия. Как оно на самом деле? Ну, это потом там будет видно. Поэтому никакой предвзятости, никакой торопливости, а только лишь то, что действительно логично выводится из одного положения в другое, из другого в третье. Это примерно та же методология, с помощью которой в открытом йога-университете вы все изучаете йогу. По большому счету, изучение йоги начинается с аксиоматики йоги. То есть, когда все понятно, когда понятно почему, что, зачем, а любое упражнение, любой вид йоги – это всего лишь частный случай, вытекающий из более общих, очевидных и понятных законов. Да, какой-то вопрос был, да. Вперед, вперед, да.
Кажется,
мой зайка плачет, хороший.
Уместно будет сказать, вот эти цитаты из Декарта, ага. Если я не ошибаюсь, называется это выдержки из его сочинения о методе.
Ну какие вот, у меня студенты, друзья! Браво, браво! Ну, друзья, ну кто из вас? Кто из вас знает откуда? Или вы все знаете Декарта?
Я вам сейчас расскажу, про что он там написал. Ну вот это его такая сухая выдержка того, что как раз он хочет. В итоге метод, который он предлагает. То есть, вообще, именно Декарт считается основоположником научного метода, так как до этого вот эти вот, казалось бы, очень простые элементарные принципы, которые он изложил, во-первых, непредвзятость мнений, да, не опираемся на суждения, опираемся только на то, что мы как бы действительно можем доказать и обосновать. Расчленение сложной проблемы на части и анализ от простого к сложному. Вот, казалось бы, 3 очень простые вещи, но на самом деле до этого они не были распространены.
Пускай кричат.
И наука была в большей степени описательной.
Да.
Вот, именно и как раз только после Декарта началось все, ну и в химии в частности, они стали пытаться все делить как бы от простого к сложному, ну от сложного к простому и так далее. Вот. Теперь хотелось бы про само сочинение сказать,
да,
пару слов. Ну, как положено французу, Декарт там очень долго извиняется, говорит, что он ничего такого навязывать не будет, и это вот не истина в последней инстанции,
да,
это
да.
Просто такой метод, который вот он для себя решил и предложит, может, он кому-то пригодится, но это ни в коем случае, он раз в 100 там повторяет, угу. Никакое не обязательно. Вот, и он рассказывает, собственно говоря, и предлагает, что вот есть метод, которому метод мышления, к которому я пришел и который мне кажется логичным, и я вам сейчас расскажу, почему. Вот, и он рассказывает, как он сначала учился, слушал все,
Потом ему казалось что-то нелогичным, не связанным. Потом он путешествовал и расспрашивал людей о жизни. Рассказывает, как он путешествовал, слушал. И все такие разные вещи говорят. И всем кажутся очевидными такие разные вещи. И я вот думала, как же так? Вот. После этого, после всей учебы, после всех путешествий, общения с разными людьми, он пишет о том, что, кажется, он около года, или, может быть, даже года три. Декарт пишет, что вот это время я провел, просто пересматривая свои воззрения. И то, что мне кажется, истиной, то, что, на что я привык опираться. И пересматривая их, я пришел к тому, что многие из них вообще непонятно на чем основываются. И, собственно, вот как раз какой-то долгий период времени, то ли несколько лет, он просто пересматривал все свои представления о жизни и проверял их на обоснованность, грубо говоря. И в результате чего отказался там от каких-то своих этих. И потом он вот предложил. После этот вот этих метод, многочисленных рассуждений, он предложил вот этот метод, который, по его мнению, как раз дает эффективность мышления, потому что он как раз сталкивался и с тем, что люди опираются и считают очевидными какие-то совершенно необоснованные вещи, и сам процесс мышления, сам процесс, то есть как вы приходите к выводам, на что вы опираетесь, и, соответственно, вот он предложил такие методы.
Спасибо, замечательное дополнение про Декарта, какие у меня студенты.
Это было то, чем меня хотел оппонент завалить на дипломе.
А, у тебя диплом был, вот оно в чем дело, спасибо, да. А диплом как назывался?
О, диплом у меня был... Назывался.
Молодцы студенты. Сдал, забыл, все, зачем отягощать ее
прошлое? Название же она так придумала.
Ну, я понимаю, ладно, не будем тебя мучить, смущать название.
Номенклатуру, которая как раз про то, как придумывали логичную химическую номенклатуру, основываясь как раз вот на этом.
А, на методе Декарта, понял, да. Так, замечательное дополнение, друзья, да. Но мы, смотрите, мы с вами рассмотрели первый пункт, теперь второй, читаем.
Пункт второй. Всяческий вопрос расчленять на столько частей, чтобы решением тем по возможности облегчалось.
Итак, смотрите, какая вещь. Что-то сложное, что так нам не по зубам с первой же атаки нашего разума, имеет смысл делить на какие-то куски. Какой-то кусок будет посложнее, какой-то попроще. Но когда это вот уже сложное разбито на кусочки, это дает, такую вот такую методологию не пропустить что-то важное. Вот, давай дальше, там в третьем пункте будет еще.
Третий пункт. Начинать всегда с простейшего, легко доступного и постепенно восходить к сложнейшему, чтобы даже в тех случаях, где нет естественной последовательности, устанавливать определенный порядок.
Итак, друзья, вы, как будущие, светила йоги, вот перед вами такая глыба, йога. Вы просто не представляете, какое количество реальных философов сломали об это зубы. Впрочем, как и об такое понятие, как индуизм. Почему? Потому что сразу же перед тобой гигантский конгломерат всего. На первый взгляд даже прямо противоположных вещей. Так вот, в йоге вы должны понимать, что есть какие-то отдельные разделы или отдельные куски йоги. И вот общее понятие йоги вообще крайне желательно разделять на отдельные вопросы. Ну и следующим, третьим здесь было, соответственно, решать от простого к сложному. От того, что может быть обычными размышлениями получено, не обязательно даже для этого ехать в Индию, а просто что вы здесь можете получить. Так вот с этого и начинайте. Да может быть, что решив множество таких достаточно простых, ответив на достаточно простые вопросы, и более сложные части покажутся куда как проще. И дальше...
И дальше четвертый пункт. Всюду делать настолько полные перечни и общие обзоры, чтобы быть уверенным, что ничего не упущено из виду.
И вот следующий тоже такой очень важный момент. Это, ну, как бы классификация. Вот столкнулись вы с чем-нибудь, с чем до этого никогда не сталкивались. И оно какое-то такое вот непонятненькое, много там всего и разного. Так вот, начните с простейшего. Просто классифицируйте. Классифицируйте. Ну, допустим, вам скажут, ну вот, открытый йога-университет, а что тут за люди? А люди здесь самые разные, как скажешь, да? Ну, начните с того, что с классификации. Ну, какая самая простейшая классификация, да? Ну, по половому признаку, да? Кто-то мужчина, кто-то женщина. Потом может быть более сложный этап, допустим, по возрасту. Кто-то такого возраста, кто-то другого. Затем, может быть, по профессии, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, пропуская, скажем, ну, на там таком примере, да, через это сито, то есть, очень много станет что понятным. Поэтому, как бы, считается, что, знаете, самая первичная и примитивнейшая теория любого вопроса состоит в том, что вы классифицируете этот вопрос. То есть все начинается с классификации, чем бы вы ни стали заниматься. Вот попадаете в неизвестную область, прежде чем дальше идти, да, классифицируйте его. То есть какие там бывают, что там вообще бывает. Так, замечательно. Так, Абасим удрал, да, только он мне понадобился, как он куда-то удрал. Итак, смотрите, какая вещь. В жизни мы иногда сталкиваемся со сложными и неразрешимыми вопросами. Особенно трудно, когда задействованы эмоциональные составляющие нашей жизни. Одно дело, мы анализируем что-то такое далекое и абстрактное, нас не касающееся. Другое, мы, скажем, решаем какую-то жизненную свою ситуацию, связанную с людьми, которыми мы не безразличны. И вот фактор эмоциональный, он на самом деле приводит к тому, что мы до какой-то степени логичны, а с какого-то степени, с какого-то шага, независимо для себя, переходим на эмоции, и у нас наблюдается провал в логике. Особенно, знаете, вот, когда вот дома в семье скандал, очень интересно за ним наблюдать человеку невовлеченному. Он очень, очень характерен. Идут, допустим, какие-то доводы разума с обоих сторон, а потом перепрыгивание на какое-то эмоциональное поле битвы. То есть, ты там такой-то, такой-то, потому что это, а ты такая-то, такая-то, потому что то-то, то-то. А потом контраргумент, а ты меня вообще не любишь, понимаете, да? И все, и пошло-поехало, да, там. И вот незаметно для себя мы от логики переходим к области чего-то нелогичного, к области чувств. Чувства также важны, потому что вы помните, чувство это может быть контейнер как для сверхлогики, так контейнер и для глупости. Причем иногда этим можно пользоваться. Я был свидетелем одной такой сцены, юноша с девушкой ругались. Сперва логика у них пошла, потом пошла нелогичность эмоции, а потом мудрый юноша, вдруг как-то так, внезапно оборвав, ну как вот логику события, как-то так внезапно остановился и сказал, милая, дорогая, я тебя очень сильно люблю. И вообще в другую сторону все это вывел. И как ни странно, вот это как бы, ну вот это, ну знаете, вот это был не аргумент, но он как ни странно подействовал. Вот почему? Потому что там прозвучала сверхлогичность. Это не был ответ на, там, ну, допустим, жена, ты мне там никогда цветы не дарил, ты не ухаживал, там, ты то все 5-10, и посуду не моешь, и все разбрасываешь, и ты такой плохой, а мужику так крыть нечем, потому что все так. Все-то, собственно, правда. Вот. Но он вывел, как бы, раз, как бы, диалог так непрерывно перешел вот в эмоции, причем эмоции были контейнером для сверхлогики. А вы помните, что логика об сверхлогику ломает зубы. И все, значит, все разрешилось. А бывает наоборот, когда контраргумент глупость, И логика, знаете, как трактор, бульдозер, который хотел все, всех снести. Вот представьте, трактор прет, бульдозер, на пути там все, пыль только там все сносит, да? А тут перед ним яма с болотом, он в него бульк и утонул, понимаете? Да, вот иногда бывает такой способ ведения дискуссий и мыслей. Вот, и это все хорошо, когда мы там, знаете, там, выступаем на телевидении, чтобы там пиар себе обеспечить. Но это плохо, если мы хотим разобраться в существе вопроса. В особенности это плохо, когда у студентов начинается причинная шизофрения. Это такое достаточно странное явление, я не знаю, чем оно вызвано. Иногда такое обострение, обостренная неадекватность. То есть вы вдруг начинаете кого-то резко ненавидеть, или что-то вас начинает резко раздражать, или вот какая-то нетерпимость, при этом вы не можете терпеть, вас несет, вы понимаете, что вас несет, вы ничего сделать не можете, ну там целый спектр на самом деле этого всего. В открытом йога-университете всегда рекомендация такая по причинной шизофрении, если у кого-то причинная шизофрения, это сперва карантин, чтобы она заразная, страшно заразная. Один такой бешеный муравей может заразить вообще там все стадо слонов. Вот. Значит, нужен карантин. И вот отличительная особенность причинной шизофрении, что ты начинаешь доводами разума обосновывать несостоятельность, а человек начинает отвергать доводы разума. То есть, потому что если за ним стоит сверхлогика, с позиции сверхлогики, он всегда ответит разумно на любой разумный вопрос. Если же у вас начинается диалог разумный, 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 а потом такой всплеск, значит, эмоции, вообще, я не хочу с тобой разговаривать, ты что-то не то говоришь, там пум-пурум, тра-ля-ля-ля, типичная причинная шизофрения. Вот, потому что если бы это был контейнер для сверхлогики, то последовал бы какой-то разумный ответ, разумный ответ, который, может быть, бы не отвечал, не разрешал до конца ситуацию, но, во всяком случае, не подвисала бы в воздухе ситуация. Значит, опять же, это вот когда вы с кем-то общаетесь. Хуже всего, когда ты сам с собой. Ты не знаешь, где тебя несет, а где ты прав. Где у тебя доводы разума логические, а где у тебя просто, просто ты больной человек, и тебе надо в Кащенко срочно. То есть, чтобы не было хуже окружающим. И вот эта вот грань перехода от логичности к глупости, она настолько незаметна, что только лишь вот такими достаточно четкими, очень четкими правилами логичными можно хоть как-то себя обезопасить. В дальнейшем вы будете изучать аксиоматику йоги, в более подробном таком масштабе будет это, вот я имею в виду группу Готра, которая сейчас приступила к обучению. Более подробно вы будете это все рассматривать, но даже уже сейчас, вот в вашей личной жизни. Иногда вас несет эмоции, и ты не знаешь, как поступить. И, знаете, нужен компас. Нужно хотя бы, чтобы твои действия не противоречили разуму. Уж бог с ними, с сверхлогикой, бог с ними, с эмоциями, с глупостью, это на потом оставим. Главное, чтобы не был нарушен разум. Потому что наша вселенная... Тот уголок мира, где мы живем, очень-очень критично воспринимает логику. То есть, если вы будете нелогичными, вы проиграете. И наиболее характерно это видно в любой войне. Как только малейшая нелогичность, все, проигрывают страны. У тех же немцев, где вот эта пунктуальность, четкость и осмысление процесса были поставлены на высочайший уровень, вот еще раз, экономический кризис, не экономический кризис, а Германия живет, понимаете? Вот, поэтому очень-очень важно, друзья, помнить, любить второй принцип йоги. Ну, нам Басим что-то хочет сказать по этому поводу. Басим по любому поводу может много сказать. Ладно, тогда из зала кто что хочет еще сказать по этому поводу, прежде чем мы... Нету, да? Все, слова покинули вас, да. Может, заочники там что-то спросят.
Я с собой общаюсь,
А, то есть у них... А, нет, ну да, ну заочники, вы уж извините, у вас там параллельная вселенная, я понимаю. Да, прошу.
У меня коротенькое резюме.
Да.
Было подсмотрено там одного йога тоже. Такая очень интересная цитата, что мы не должны забывать, что йога это не для тех, кто во всем остальном облажался, а кто уже во всем преуспел и все это прошел.
Так, еще раз поподробнее.
Что йогой заниматься надо идти не когда ты во всем остальном облажался, а когда ты во всем уже преуспел. То есть это имеется в виду, что когда ты уже реализовал себя во всех пунктах, и уже у тебя ничего не остается, кроме того, как выходить на более сверхлогичные области.
Не, ну это тоже, на самом деле, мне кажется, экстремистским.
Ну это сказано было... Не преуспел, то что делать?
Да, то преуспевать, так и жизнь.
Так можно и не преуспеть никогда.
Да, здесь я думаю, что это должен быть параллельный процесс. То есть и там, и там.
Йога помогает на самом деле.
Ну это сказано было в контексте о том, что, ну, очень много людей, вот имеется в виду, что идет преподаватель йоги, вот,
а, да, те, которые, да, с головой не дружили, ничего в жизни не получилось. Напомните, как у Остапа Ибрагимовича Бендера, одна из последних фраз, да, когда он пытался перейти границу с этими с богатствами от этого миллионера Корейки, и у него все, значит, это забрали. У него была такая фраза, ну что ж, Монте-Кристо из меня не получилось, как там, пора переквалифицироваться в управдомы. Вот, чтобы не было по той же самой схеме, что, ну, ничего из меня в жизни не получилось хорошего, пойду-ка я в преподаватели йоги, буду, значит, это, уму-разуму учить всех. Вот, так вот, не получится, друзья, не получится, не получится. Сразу вам говорю, не папа. Во-первых, потому что, ну, если, что называть йогой, да, а во-вторых, в йоге от вас потребуется отточенность разума и умение вот, применять этот научный подход, может быть, даже больше, чем в науке. По той хотя бы простой причине, что в науке это всего лишь второй принцип йоги, а в йоге первый и второй. То есть из всех возможных методов, так сказать, оперирования своим разумом, вы будете заведомо выбрасывать те методы, которые противоречат первому принципу. С одной стороны, на первый взгляд это сужает вам горизонт маневра, да? Но это только на первый взгляд. На самом деле это вас уберегает от пропасти, в которую вы можете случайно, значит, это завернуть, свалиться. Так, ну что, еще? Мысли какие про Декарта? Классный мужик был, а? Согласитесь. Не? Все, с вопросом покончено, да?
Можно?
Да.
А вот до Декарта йога как решала?
Нет, я просто почему привел пример эту книжку и привел пример Декарта? У йоги-то все было совершенно великолепно. И до Декарта, и я не побоюсь сказать, еще до этой самой Римской империи. То есть современная Европа – это наследие Римской империи. Те из вас, кто не в курсе, я могу рассказать. Да? Римская империя потом развалилась на две части. Одна стала, ну, как бы вот эта область Византии, другая, собственно, римская. А потом это все превратилось в многочисленные эти страны наши. Так вот, еще до Римской империи у йоги было все очень хорошо и с логикой, и с этими всеми принципами. Вопрос, как европейцы до этого жили, понимаете, больше стоит. То есть вот как они жили до Декарта. Ведь на самом деле ситуация развития науки была следующая. После крушения и гибели Римской империи, фактически мир погряз в то, что называлось потом Средневековье. И знания в основном были такие, такого, как бы мы назвали, научного характера. Это фактически все то, что осталось после Аристотеля. То есть, грубо говоря, Аристотель приобрел такой статус непогрешимости. И все, что было у Аристотеля написано, считалось, что так оно и есть. И что самое интересное, друзья, вот другая вещь. Никто до Галилея не утруждал себя экспериментом. Ну, скажем, у Аристотеля ну, описывалось то или иное положение. Его на ура все воспринимали, но никто не задавался вопросом, слушайте, а давайте придумаем какой-то эксперимент и посмотрим, подтвердится эта теория или нет. Никому в голову не приходило подтверждать теорию экспериментом, друзья. Собственно говоря, поэтому Галилея-то и считают основоположником науки вместе, скажем, как и с Декартом. Декарт нас привел к методу приобретения каких-то знаний, а с Галилея началась его экспериментальное подтверждение, потому что даже пользуясь этими четырьмя пунктами, которые нам оставил Декарт, это же еще не гарантия, что мы можем уйти в какие-то совершенно дебри нежизнеспособные, которых нет в мире. А критерий любой верности любой теории — это что? Это практика, это эксперимент. Поэтому критерий любой йоговской теории — это что? Это можете ли вы сделать какое-то упражнение и после выполнения этого упражнения получить тот или иной результат? Если не можете, то вообще говоря, это ни о чем разговор. Понимаете, да? Вот. Так что с Индией было все хорошо, вот бедная Европа. Да. Вот я не люблю эти вот дублетные вопросы. Давайте по кусочку. Первый вопрос. Всегда ли опыт приводит к увеличению самоосознанности? Ну, на самом деле, не совсем корректный вопрос. Опыт в области самоосознанности или опыт какой-то абстрактный? Вот. Ну, или вы не поняли, да, о чем речь? То есть вот мы можем что-то сделать и получить результат какой-то. Приведет ли этот результат к тому, что после этого результата мы станем лучше себя осознавать, кем мы являемся на самом деле? Кто ответит?
Я думаю, нет. Мы можем вообще забыть про этот результат и все.
И про опыт, и про результат. Да, прошу.
Игорь Терновский, группа Астра, международный открытый йога-университет. Но если мы разговариваем сейчас про йогу, само собой, то есть у нас в йоге ценится любой опыт в принципе. То есть, во-первых, если мы не будем экспериментировать и что-то переоткрывать сами для себя, то ни о каком опыте речи просто не будет. Теория сплошная, она не дает никакого результата абсолютно. То есть какие-то там рассуждения, да, они нужны, хороши, но без практики не имеют жизни. То есть это две составляющих теории и практики.
Если ответ такой, смотря какой опыт.
Смотря про что.
Да, смотря какой опыт.
Может, если чем мы там решили наркотики попробовать, но это...
Да, кстати, отличный пример. Очень частая ситуация. В мои годы это был бич. Всех похоронили потом, понимаете, да? Вот они там какому-то Тимоти Лири начитались, что, мол, где там какие-то эти самые... светопредставления после какого-то дерьма, которое ты будешь там есть ложками. И давай экспериментировать, якобы исследовать свою природу, сущность и так далее, и так далее. А в результате, вместо того, чтобы рассеять иллюзию, они ее настолько вокруг себя накрутили, что просто поумирали физически. Поэтому, тоже, видите, вопрос. И вторая часть там этого вопроса сложно.
Вытекает любой лёг, который идёт к самоосознанности.
Да, хорошо.
Но уточнять не отказались.
А?
Не уточняют.
Не хотят уточнять. Ну ладно. Так, есть ли вопросы в зале? Есть ли какие-нибудь вопросы, комментарии, замечания? Нету. Ничего не понятно, или все ясно, или все устали. Все устали уже.
А можно связочку тогда с артха-йогой что-ли сделать?
О, давай с артха-йогой связочку! Сделай с артха-йогой связочку!
Да, то есть вот у нас одно из направлений в йога-университете — это артха-йога, очень на самом деле такая интересная, серьезная йога.
Что это за йога за такая?
Да, артха-йога — это йога преуспевания, то есть, грубо говоря, йога бизнеса там что-ли, можно так назвать. То есть... мы не надеемся там на дядю какой-нибудь, на какого-то дядю, который нам там что-то может заплатить, а что-то может не заплатить. Мы стараемся преуспеть сами в своем каком-то деле. То есть это, ну, свой личный пиар, во-первых. То есть как преподаватели йоги будущие мы должны себе, ну, искать какую-то аудиторию, для которой мы будем потом эту йогу, собственно, преподавать.
Ну, давай я даже по-другому так обрисую этот. Вот, смотрите, перед вами, вы как будущие преподаватели йоги, перед вами стоит задача, как преподавать йогу наиболее эффективно и при этом не умереть с голоду. Берем 4 положения Декарта. Вот перед вами, ну, стоит такая задача, вот реальная задача, да? И начинаем применять попунктно. То есть первое, с чего начинается, согласно Декарту? Кто нам напомнит? Поставить под сомнение все, что вы знали до этого. Потому как, ну, вот у нас одна студентка, она, ну, много лет назад начала учиться, она заочная студентка. Не буду называть имя, не буду называть город. Когда она начала учиться у нас на преподавателя, а родители, окружение говорят: да ты с голоду сдохнешь. Посмотри, вон преподаватель танцев там перебивается с воды, значит, на хлеб. Там и так далее, да, что это не туда. И это очень серьезный прессинг такой, когда тебе говорят, ну как бы ссылаясь на якобы какие-то примеры. И ты начинаешь верить. И ты не идешь дальше. Но, понимаете, так как у этой студентки, просто, знаете, вот, что называется, свет клином сошелся на преподавании йоги, она просто, в принципе, не могла ничем другим заниматься, тошнила ее от бухгалтерии, там, от всего, что ей предлагали. Она стала вот тупо работать в этом направлении. И, знаете, собственно говоря, ну, хоть и скромные результаты, но гораздо лучше, чем все те работы, которые предлагали в качестве альтернативы по заработку. Понимаете, да? А вот если бы она поверила, ну, так бы сейчас дебет с кредитом там и сводила, значит, где-то. Вот. Значит, итак, первое. В отношении будущей профессии вашей, все ваши представления о том, как оно будет, на самом деле не верьте. Не верьте, мало ли что. У вас нет информации, статистики, расклада. Все эти заявления вообще ни о чем на самом деле. Просто ни о чем. Дальше.
То есть, да, вот я в это добавлю маленько. То есть мы когда начинаем что-то там свое, какое-то дело, ну, как бы нам, у нас основная задача, если мы хотим стать преподавателями, нам нужно кому-то преподавать. То есть мы должны как бы в это все...
Нет, стоп, ты слишком быстро побежал. Давай мы по пунктам пропустим. Итак, первое, вот перед вами вопрос стать преподавателем эффективным, зарабатывать себе на кусок хлеба. Первое, с чего вы должны начинать. Не верьте ничему тому, что вы об этом знаете. Как в одну сторону, так и в другую. А все поставьте под сомнение и переосмыслите. Абсолютно все. И только лишь упираетесь на то, на что вы действительно можете сказать. Проверено мной точно. То есть не кто-то там напел, понимаете, вам непонятно что. Теперь второй пункт.
Да, то есть мы все определили. И теперь, значит, нам нужно расчленить на столько частей этот вопрос, чтобы он был решаем. И, ну, то есть мы максимально облегчаем себе задачу, делим как
да.
бы, вот эту цель перед собой стоящую на столько частей, чтобы мы могли...
Итак, да, молодец. Итак, чтобы преподавать йогу, первое, что надо? Ну, как минимум, те люди, которые к вам придут, чтобы вы им преподавали, понимаете? Учитель — это не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. Поэтому вам надо, чтобы к вам в будущем на ваши занятия пришли люди. То есть раз, и у вас уже как бы вырисовалась отдельная часть, связанная с вашими будущими людьми. Это с одной стороны, да? То есть, с другой...
Ага, Васим, да-да.
В эту же тему.
Да-да.
Например, вот этим разделением может быть то, что очень сложно дается людям. Я приведу маленький конкретный пример. Когда
что
делается комплекс упражнений, и в него включено и асаны, и мантры, и пранаямы. Как надо дышать, чтобы это все выполнять, о чем надо думать и так далее. И все это очень тяжело людям усваивается, и они не приходят на занятия. Мы начинаем это все разбивать. асаны.
Не, нет, подожди, мы сейчас ты ушел, ты немножко в сторону ушел, здесь более такой привязан. Итак, первое, люди, которые к вам должны ходить на занятия, откуда они берутся, люди-то?
Реклама.
Абсолютно правильно, с одной стороны, реклама. С другой стороны, я уже вам Готра уже заранее говорю, знаете такое правило? Хотя, вы знаете, как авторитетное свидетельство. Люди приходят на йогу, а остаются на людей. Это правило. Без исключения. Ну, исключение есть, это когда там... Значит, из этого что? О чем вы сейчас уже должны думать, чтобы решить этот вопрос? О том, как бы, чтобы к вам пришли люди. А чтобы они пришли, они должны о вас знать. То есть, вырисовался следующий вопрос. Ваш личный пиар. У вас... А вас должны знать. У вас должно быть набор каких-то инструментов, через которые вас знают люди. Это визитки, это ваши блоги и так далее и тому подобное. Вы сейчас приступаете к написанию карма-йога отчета. Достаточно сложная тема. Все обычно плюются, студенты. Плюются, да? Но для чего он придуман, карма-йога отчет? Там заложен ваш будущий пиар. Ваш. От вас требуется вести блоги, от вас требуется публиковать открытую часть карма-йога отчета в открытом доступе и так далее. Для чего? Чтобы вы состоялись как личности, о которых знают. Если о вас знать не будут, люди не придут. Значит, вы не достигнете этой цели. То есть, раз, более сложная задача, от нее раз еще кусочек откололся. То есть, чтобы о вас знали, ну какими мы сейчас методами пользуемся? В основном интернет. Значит, надо чем овладеть? Интернет-технологиями. Вот я сейчас просто это самое, знаете, это, твиттеризацией занимаюсь всего йога-университета. Вы думаете, для чего? Чтобы вы послезавтра могли себе на кусок хлеба заработать. Каким образом? Да потому что это часть этой же сложной задачи, которую вот разбили на маленький кусочек. То есть мы вам навыки прививаем какие? Только лишь те, которые в будущем помогут вам решить эту задачу. Потому что с одной стороны мы вас должны подготовить как преподавателя, а с другой стороны, если преподаватель есть, а люди к нему не ходят, то считай, что преподавателя и нет. То есть надо вас еще обучать и хотя бы минимальным азам, как себя в этой жизни преподнести. Итак, разделяем сложный вопрос на кусочки. Дальше.
Да, следующим мы должны от простейшего подходить к более сложному.
Да, ну вот опять же, на вашем примере. Ну, конечно, разобраться в афоризмах йоги преподавания вам сейчас очень тяжело. Я сам их не понимаю до конца, понимаете? Хотя уже сколько лет этим занимаюсь, некоторые афоризмы меня просто, знаете, в ступор вводят. Это вот, знаете, как у этих у даосов, да, есть такие загадки, там, если хлопок, удар двумя руками, что есть, значит, это, как там? А? У дзен-буддистов, да, не у даосов, значит, если... Хлопок, удар двух рук, то что есть, значит, хлопок одной ладони, что-то в этом роде. Там у них масса вариантов. Да, вот есть такой, допустим, афоризм. Ты будешь учить своих учителей. Все, знаете, так, как у компьютера зацикливается программа, и надо на ресет нажимать, чтобы себя вывести, понимаете. Вот, и та же самая ситуация. Итак, не надо сейчас задаваться вопросами, которые еще только пришли на порог вашего понимания. Ну, допустим, завести себе твиттер, блог и начать его, начать активно заполнять и присылать карма-йога отчеты, это то, что вы уже можете прямо сейчас. Ну и что там еще дальше?
Да, и последний пункт. Нам необходимо делать полные перечни и общие обзоры, чтобы, собственно, быть уверенным, что мы ничего нигде не упустили. То есть чувствовать ситуацию и максимально как бы... Наверное,
ну, хватит. Смотрите, да, вот если мы поставили задачу какую изначально, чтобы вы преподавали йогу и на этом хоть что-то себе зарабатывали. Да, вот такая была изначально задача. Ну, теперь давайте сделаем самый подробный перечень. Что мы можем, в общем-то, говорить, как мы можем зарабатывать на йоге, распространяя ее. И тут вырисуются самые разные перспективы. Не обязательно даже самим идти в зал и преподавать. Иногда более полезно и эффективно в распространении йоги заниматься какой-то другой работой, которая, ну, также будет и то, и другое выполнять. То есть для этого надо, прежде чем, ну, как бы вот так вот ринуться, надо вот подумать. А вот как бывает? Так, 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 так и так. Вот, вот это вот то, что, друзья, вот на первый взгляд... Совершенно как бы тупые рекомендации, да? Ну что, вроде ничего нового не сказал, никто вроде там формулу Эйнштейна не озвучил. Вроде как и так должно было быть понятно. Так вот, понимаете, беда, непонятно. Вот нам кажется, что мы все понимаем. Нам кажется, что вот мы все понимаем, а у нас такие некритичности раз через мозги прошли. Раз через мозги прошли. А так как мы начали с артха-йоги, йоги преуспевания, то вы помните, бизнес, зарабатывание денег, как и война, она не прощает. Не прощает огрехов вот со вторым принципом йоги или с научным ведением дел. Вы так и останетесь этими мечтателями, понимаете, да? Так, спасибо. Так, что у нас еще? Есть там от заочников реплики? Нету? Молчат? Молчат.
Они переживают, как он может ходить в отпуск, если люди ходят именно на преподавателя, за работу, все там очень сильно обсуждают.
Как не работать?
Еще раз, не понял.
Это боятся потерять людей, если в отпуск придут.
А, то есть, если ты преподаешь йогу, ага, о, это очень хороший, кстати, вопрос, очень такой архаический, очень архаический, на самом деле, вопрос. А вот чем отличаются, понимаете, такие примитивные от более сложных организмов? Более сложные организмы, там каждая клетка, она в содружестве живет, взаимовыручкой. Если же вы одинокий волк, да, то да, конечно, какой же у вас отпуск? Только уйдешь, и все развалится. А если у тебя есть, что называется, соратники, которым ты доверяешь, то проблема решается. Вот, ну ладно, это я уже не в свою эту. Так, друзья, еще раз, я на что хочу сделать упор. Пока мы здесь с вами все такие хорошенькие сидим, все замечательно. Завтра жизнь нам преподнесет какой-то вопрос, где логичное будет переплетаться с чувственным. Какие-то эмоции с какими-то там схемами и так далее. Знаете, просто смесь гремучая. Не распутать никогда, если не дружим с логикой, если не дружим со вторым принципом йоги. Знайте, если вам кто-то задает вопрос логический, а вы не можете, не хотите, как вам кажется, на него отвечать, знайте, практически наверняка глупость в контейнере эмоций захватила над вами контроль. За глупостью идет либо ненужные телодвижения, приводящие к боли, либо тамос. То есть отсутствие чего бы то ни было действий, которые также приводят к боли. Вот, поэтому у вас плохое настроение, и вас спрашивают, а что у тебя плохое настроение? И вот если вы отвечаете, а не почему, знаете, вы на очень скользком и опасном пути. Почему? Потому что если что-то беспричинно, то работает, как правило, причинное тело. Это, конечно, с одной может быть стороны откровения с небес, но чаще всего причинная шизофрения. Вот, второе чаще встречается. И хоть как-то с этим бороться, это на полную катушку здравый смысл включить, иначе вообще ничего не останется. Итак, оттачиваем мозги и разум. Все на сегодня, ура!